Братья и сестры, да, вот сегодня английский лучше, but the connection is bad. На пробу. У меня сегодня спросили, вот здесь как-то на ужине, ну как тебе, дедушка Америка? Хороший вопрос, да? Я говорю, вы знаете, ответ неоднозначный. Ну, если касается друзей моих здесь, братства Христова, наших церквей, тогда читайте 15-й псалом, 3-й стих. Не знаю, как по-английски, вы там сами разберетесь. В русской Библии так. А если касается вот этой всей заманухи, как говорят, с ее мигалками, с ее рекламами и с ее всем остальным укладом жизни, тогда Исаия 1:21. Кому интересно, дома прочтите, только не перепутайте. Итак, друзья, я хотел продолжить, на чем мы с вами остановились. Срок мой к концу пришел, с КГБ не договорились. Тогда мне предлагают следующий вариант. Анкеты заполняйте и поезжайте в Америку. Всех родных своих забирайте, близких, там детей, в общем, кого найдете нужным, всем в Соединенные Штаты. Там Винс Георгий Петрович переехал туда, вот, значит, ну, а как-то у братца уже разговор был, что ему и помощник бы неплохо, чтобы здесь был. Ну, и вроде как складывается все хорошо, безболезненно, садись и поезжай. Я, знаете, что я им сказал? Шла эмиграция, и по разным причинам я никого никогда не осуждал, да, всегда Бога благодарил за то, что каждый находится на своем месте. И я сказал им так, я говорю, вы знаете, может, Америка и хорошая страна очень, но Бог меня в Москве поселил, и я буду жить в Москве. В Москве никогда. Москва – город коммунистического труда. Я скажу вам по секрету, мне говорит сотрудник 5-го отдела, полковник КГБ, мы и всех Б из Москвы выгоним. У нас никого не будет. Мы их сначала за кольцевую дорогу выведем, закроем все молитвенные дома. Страна пошла и идет уверенной поступью к коммунизму. И все, что будет на пути, мы будем сметать. Это очень просто и легко. И знаете как, дескать, Алексей Максимович Горький говорил, если враг не сдается, ну, сами знаете, что с ним делают. Вот так и будем поступать. Ну, вы знаете, текст Писания, который сегодня, он и тот же самый, что и вчера, Иеремия 29:11, ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. Дьявол на зло имеет намерение, а Бог на добро. И вот все вот эти угрозы, которые были, все это там, ну, кроме этого еще, масса было чего доброго, недоброго. Однако никто не знал, и я не знал, что через 3 года мы окажемся в Кремле, и будем раздавать подарок Библию самым высшим, так сказать, чиновникам, включая президента. Это, конечно, удивительно было, и мы об этом и не думали, не мечтали, но когда открылась такая возможность, да, мне подошли некоторые из этих работников и говорят, мы могли бы, вот у нас съезд будет депутатов со всей России, не могли бы вы подарки нам организовать, 1000 Библий? Я говорю, ну, конечно, могу. Потом думаю, Господи, а где я возьму их? Где Библии 1000 я возьму? Ну, вот так мы, бывает, сразу говорим, да, да, а потом наш думать, где взять, да. Когда-то Петру подошли и говорили, учитель, не даст ли дидрахмы? Ну, конечно, даст. Да? А потом пришлось Господу и говорить, а где же взять дидрахмы? Да, Господь говорит, ты удочку забрось, а потом я тебе и дам. Я и так и сделал. Я молился Богу. И не только молился, обратился к друзьям, миссию Фриденштима, и говорю, друзья, 1000 Библий как минимум надо через 2 недели, чтобы они были в Москве, чтобы это все было упаковано, красиво оформлено. Ну и Господь расположил сердца детей Божьих, они пошли навстречу, и вот у нас в Москву прибыл грузовик миссии Фриденштима, вот такой вот Мерседес, и вместо 1000, которую мы просили, да, Петр просил статир, да, а Бог дал дидрахму, да, в 2 раза больше, ну, нам вот в 5, 5 раз, 5000 экземпляров. И не только Библия, а 5000 пакетов. А в пакете была детская Библия, была полная Библия синодального издания и библейские принципы семейной жизни. Вот что самое нужное и самое важное было подарить высшим лицам государства, первым лицам страны. От этого будет зависеть очень многое. Если они прочтут эти книги, если будут поступать хотя бы частично, потому что написано в Слове Божьем, от этого будет успех в стране, в государстве и вот на этой нашей родине. Это был год 1989 год. Это была советская власть. Это, так сказать, был период еще, когда такое чуть ли не двоевластие, что ли, было. У власти был Горбачев, а Верховный Совет России возглавлял Ельцин. Это было две таких вот команды, и важно было, какая из них победит. Итак, значит, грузовик-то прибыл, да? А как быть тем, чтобы выдачу совершить вот этих вот книг. Тут нашлись такие охотники, которые говорят, вы там на склад свалите это все как-то, знаете, а мы там потом разберемся. Мне говорят, так не пойдет. Или мы вручаем на съезде Библию каждому, значит, делегату, или мы раздаем жителям Москвы. Вы знаете, в Москве население там, порядка 20 миллионов уже, целая страна. Там это разойдется моментально, поэтому проблем никаких не будет. И тут тебе тормоза, значит, потому что Белый дом, в котором так называемый дом правительства, мест для делегатов не хватило, микрофонов не хватило. Должно быть 800, а микрофонов там 500. Значит, нужен большой кремлевский дворец. А в Кремль комитет госбезопасности не пропускает иностранный автомобиль. Мы не можем туда въехать и так далее. А где-то сваливать на складе и потом там это коробками носить ни к чему. И мы сказали, что вот только так. Наши условия вот такие. Не потому, что мы там какие-то важные, но давайте так договоримся. Если вы хотите действительно получить подарки от сердца, да, а для того, чтобы вам, так сказать, иметь представление о том, как Бог смотрит на страну, на государство, на управление, на правосудие, на ваше отношение к церкви, на ваше отношение к христианам, к верующим и к Богу в целом, от этого будет зависеть успех на нашей несчастной родине, когда у нас там ни хлеба толком, ни это в это время не было, ни продуктов питания, не было, пускать, ничего, да, и баррель нефти стоил 6 долларов, можете себе представить, да, как вообще можно жить в такой стране. Но есть Бог, который знает, как и все определить. И таким образом шла борьба. 7 дней мы были в посте, в молитве. Каждый день, значит, так выясняли, как же там обстановка. Комитет не давал, значит, разрешения. И потом пятница, день поста и молитвы, братья и сестры. Это день жертвенного служения нашему Господу. Давайте не забывать об этом. Это алтарь нашего служения. Это то, на чем держится церковь сегодня. Продолжает держаться, я вам скажу. Это очень важно и очень нужно. В пятницу, к концу дня поста, телефонный звонок нам из Кремля и говорят, наконец-то решился вопрос, ваша взяла. Да не наша взяла, Господь победил. Мы получаем пропуск на всех присутствующих и пропуск на вот этот автомобиль. Автомобиль въезжает в Кремль и начинается разгрузка. Для разгрузки вот этого автомобиля привлекли солдат, кремлевский полк. Знаете, вот там у мавзолея они стояли, отдавали честь и так далее, там все это. Вот, но теперь у них другая честь. Библии нужно разгрузить для того, чтобы доставить их правительству. Итак, разгрузка идет, продолжается. Следующий кадр у нас, да, это вот тут мы продолжаем. И это Георгиевский зал. Это самый высший зал в СССР. Здесь вручались звезды героям золотые. Здесь вручались звезды, так сказать, космонавтам. Там, награды самые высшие Родины. Высшего зала, да, по красоте, по своей, по значимости, ни в стране не существовало. И сегодня, я думаю, тоже нет. Сейчас там тоже проходит, но частого доступа нет, так как это было раньше. Да, так вот, вот этот зал, да, и, так сказать, мы разгружаем там уже в зале эти книги. 20 столиков, 20, по одной стороне 10 и по другой стороне 10. по буквам, по алфавиту. Ну, мы сидим в зале. В зале, значит, идет съезд. Ну, там разные вопросы, нас они особо не интересуют. Мы ждем перерыва. Как только перерыв будет, будет раздача всего эти. И вот, значит, там Ельцин выступил и говорит, ну, сейчас вот выступит Хасбулатов, он вам расскажет порядок получения подарков. Ну, подарки все любят, да? И дети, и подростки, и мы, и вот эти большие дяди, да, с большими, так сказать, полномочиями, они тоже любят подарки, тоже ждут, как школьники, этих подарков. Объявляет Хасбулатов, товарищи, товарищи тогда еще говорили, не господа, да, успокойтесь, спокойно, все спокойненько выходите, да, без шума, всем хватит, все получите. Он говорит, они ему, товарищи, не верят, они знают, что никогда ничего не хватало, и если ты первый не выйдешь и не получишь, ты останешься вообще без ничего. И поэтому, как открылись двери, двери широкие, охрана отступила, и все ринулись, это надо было снимать, вы понимаете, сбивая друг друга с ног, все бросились к столикам, и генералы, и адмиралы, и все там, которые были, в общем, люди, в общем, ну, получают они Священное Писание. Ну, тут видно, да? Предъявлять должен каждый мандат, чтобы посторонний никто не получил, только вот делегатов. Делегатов 800, значит, вот 800 и нужно раздать. Мы говорим, что нет, вот тут уж нет. Мы дадим всем, начиная от уборщицы, которая подметает пол, и гардеробщицы, которая взяла наше пальто и повесила, кончая солдатами, которые, в общем-то, разгружали это все, и, может быть, многими, многими сотнями сотрудников. И так идет раздача, к концу подходит раздача, тут дают, значит, на телевидении на, по Первому каналу слово, наш брат Янсен Яков из Германии выступил, и 5 минут далее он рассказал о значимости Священного Писания, о Библии, о том, если будем мы ее читать, и исполнять, Господь, ну, перемены пошлет в стране, в государстве, в семье и так далее. И там вот все это очень коротко, но емко очень рассказал. Ну, и на этом как бы заканчивается. И подходит ко мне командующий Тихоокеанским флотом, адмирал флота Советского Союза. Ему не дали Библию. Он говорит, что такое? У меня подводные лодки, я командую всем флотом Тихоокеанским, я берегу от американцев нашу великую родину, защищаю, да, о том, чтобы враг на нас не напал. А мне Библию не дали, а у него гостевой мандат, он не делегат, а гостям не полагается. Говорим, успокойтесь, сейчас дадим. Солдат снимаем по лифту вниз, машина стоит, поднимаем еще груза столько, сколько нам надо, и раздаем и адмиралам, и генералам, и уборщицам, в общем, всем. Да? Приходит полковник один, генерал-лейтенант, комендант Кремля, я же вам пропуск выписывал, ну как же мне Библию-то не дали? Дали генералу, лейтенанту, дали другим там, всем этим участвующим, всему правительству, в общем, все получили Священное Писание. Вы знаете, это имело, ну, так сказать, ну, свое значение. И не потому, что это было очень как-то там помпезно, скажем, нет, хотя и то это тоже присутствовало, потому что снимали там тысячи камер, все газеты, какие только есть у нас в стране, приехали, прислали своих репортеров, все журналы, какие только у нас есть, снимали это событие и так далее, все это было очень, а потом пресса подошла, масса вот такая огромная, сколько вот нас, например, сидит в зале и говорит, а нам, а мы-то, мы же снимали, да, и все, нам тоже надо Библия, да, ну, конечно, дадим. Только успевали поднимать, солдатики там это ворочали, эти ящики поднимали, и вот, значит, все это раздавалось в зале. Я хочу сказать, друзья, мы потом еще целую неделю раздавали, у нас же 5000 было экземпляров, нам звонили, к нам приходили, приходили люди, которые и не были на съезде, но которые хотели туда попасть, но не было ни мандатов, не было ни делегатов у них, так сказать, но было желание получить, и они все получили Священное Писание, Библию. Мы так понимали, и братья вот так, в общем-то, в молитве Господу обращались, и тоже понимали эту истину, что если мы дадим самым высшим, так сказать, чиновникам, да, ну, президента и всем остальным, и Горбачев там был, в общем-то, ну, может, все присутствовали, все получили, тогда, может быть, какие-то перемены и наступят в стране, наступят в государстве, потому что, ну, как бы, оттуда начинается все. И тогда, может быть, и остальные все, увидев это, и поймут, что к Библии относиться нужно тщательно, нужно бережно, нужно полюбить Слово Божие. И вот тут-то началась, так сказать, настоящая идея в жизнь проводиться о благовестии. Мы получили возможность на площадях на Красной площади и везде, ставить наши библиотечки, приглашать хоры. Нам очень помогали и, так сказать, наши американские друзья, хор из университета Боба Джонса приезжал. В общем, много кто мог, нам оказывали помощь, чтобы началось серьезное благовестие в столице. Оттуда оно пойдет дальше, и из этого ручейка образуется мощная вот такая река. У нас образовалось 10 библиотек сразу. В нашей библиотечке, вот там, где моя жена, мои дети работали, там другие еще братья и сестры, было 3000 читателей. Это была огромная масса. Мы начали проводить конференции читателей Библии. Объявления везде дали, вопросы у кого есть. И вы знаете, я удивляюсь милости Божией. У неверующих людей, которые первый раз взяли в руки Библию, появились такие серьезные вопросы. Я бы сказал, даже намного еще важнее, чем иногда у верующих появляются. Неверующие начали переживать, волноваться, читать Библию. А как на это смотреть? А как этот вопрос понимать? Мы пригласили Юрия Константиновича Крючкова, вы его хорошо все знаете. Он такой очень человек, подкованный, еще других братьев, чтобы отвечать на эти вопросы населению Москвы. И начались дебаты, вопросы, ответы и так далее, диалог. Это было замечательно, было прекрасно. В то время и хор подъехал из Соединенных Штатов. У них была потрясающая песня, может быть, вы знаете, негритянская песня, которая называется «Too late», «Слишком поздно», «Too late». И вот он встал, дирижер Маколи, говорит: «Я прошу всех повторить несколько раз». Он говорил: «Too late», и весь хор встает, много людей, и кричат: «Too late, too late, too late». А теперь, говорит, я вам объясню, что такое too late. Слишком поздно. Ситуация такая. Бог обращается к человеку, а человеку некогда, он спешит, это все занят, все это прочее, а потом он попадает в ад и кричит: «Jesus, Jesus, listen my cry». Ему там плохо, некомфортно, ему там очень тяжело, и он говорит: «Я уже все понял, я услышу мой крик, я уже больше никогда не буду ничего этого делать», и все прочее. А ему хор отвечает: «Too late», слишком поздно. И Иисус ушел на брачный пир и ключи взял с собой. Открыть никто не может ключи у него, а брак никогда не кончится, а брачный пир будет всю жизнь продолжаться. И тут ужас, они опять на диссонансах негры очень умеют это производить, и хор воспроизвел это все, «Jesus, Jesus, listen my cry», крик. Это было потрясающе, мороз по шкуре, а люди, русские люди никогда этого не слышали, их слезы на глазах, потоки льются просто, вы знаете, мы говорим: «Кто хочет покаяться, выходите, сегодня Господь избавит от этого ада вечного». Как раз момент такой был интересный. Бог давал милости, давал покаяние, это просто было чудо, братья и сестры, не скажу. Мы тут никто и ничто, понимаете, эта глина, которую Господь использовал, а Бог наш великий, вечный и святой, произвел это. Иногда говорят: великий художник, великий поэт, великий мастер и так далее. Спержин говорит, что слово «великий» хорошо сочетается со словом «грешник», и больше ни с каким. Это очень, правильное будет слово «великий грешник», и великий Бог. Все остальное, невеликое, никогда не было великим. И тогда, братья и сестры, по стране пошла волна. Мы начали литературу развозить. Теперь уже спокойно и свободно как-то более-менее стало. На местах еще не совсем понимали нас власти. Однако, в общем-то, сносно было, нормально все. И Ельцин принял решение на 25 декабря Рождества нашего Господа Иисуса Христа отменить законодательство о религиозных культах. Я хочу сказать, что президент был такой очень, конечно, разноплановый, много о нем и плохого, и хорошего, можно сказать, Бог употребил такого человека для того, чтобы единственный, среди всего состава Советского Союза и России, потом уже постсоветской, рискнул на это отменить законодательство сталинское о религиозных культах. Ему говорят: «Борис Николаевич, как же, закон-то должен какой-то быть, как-то же регулировать надо отношения между церковью и государством». Он говорит: «Закон создайте, вы же дума, вы и думаете». Чиновники взяли, переписали и то же самое написали: «Церковь должна быть зарегистрирована», и так далее, и все прописали. Он думали, сейчас подпишет. А он не тут-то был, он прочитал все внимательно и говорит: «А что будем делать с Советом Церкви?» Что будем делать с теми, которые не зарегистрируются? Они так, ну, плечами пожали, ну, ничего не будем делать. Он говорит, нет, ничего делать нельзя. По вашему закону я в тюрьму должен отправить всех. Это мы уже делали, господа. А теперь вот так вот бросил им этот документ. Вы и думаете. Нужно сделать так, чтобы эти люди могли спокойно и беспрепятственно молиться. Они у вас не попросят земли, они не просят у вас домов молитвы, они купят это все и сделают за свой счет, но вы предоставьте им право спокойно собираться и молиться Богу. И дума начала работать. Поступило указание, надо что-то делать. И они придумали быстро и говорят, что написали такой вот текст, я его читал потом после, в первом чтении, а потом его пропустили на голосование. Значит, церковь должна быть зарегистрирована. Однако группа может быть без регистрации. А группа может включать в себя любое число лиц, хоть 10 тысяч. Это всего группа. И таким образом они нашли такую лазейку, и мы можем без всякой регистрации, да, строить дома, делать все, что мы хотим, потому что у нас ни одного дома молитвы нет зарегистрировано никакого. У нас все дома молитвы на частные лица, так сказать, в братстве.
Даже тульский на бабушку
помню, да? Даже тульский, да. И даже тульский. Ни одного дома у нас молитвы, вот, ну, которые, ну, братству принадлежат, они не были никогда оформлены на государство там или на регистрацию. А в чем опасность? Вы знаете, вот казалось бы, сейчас свобода, и, ну, регистрация ничего нам не вредит, даже когда-то Совет Церквей призывал к регистрации, помните, да, с указанием Духовного Центра, однако, это очень тоже правильно, очень важно. На это власти не пошли никогда. Все наши заявления, так сказать, пошли вот в корзину туда, ну, в архиве некоторые остались у органов Комитета госбезопасности, там ЦК КПСС и так далее, и они нам четко ответили тогда, что под эгидой Совета Церквей, под руководством Совета Церквей никогда регистрации не будет. Ну и хорошо, это был пробный шар, пробный камень такой, вот как отреагируют власти на это, насколько, ну, у них будет сознание, так сказать, признание Совета Церквей. Ну, советская власть ответила нет, ну и хорошо. И теперь мы остались без регистрации. А то, если бы они сказали, да, может, мы все были бы зарегистрированы сегодня, вы знаете. Так что вот случилось таким образом так. И вот дома молитвы, когда строились в советское время, их строили тоже верующие. Строили верующие, вкладывали деньги, строительные материалы, силы, здоровье. Когда подходила стройка к концу, приходил чиновник и говорит, было ваше, стало наше. Дом переходит на баланс государства. Ни один дом в Советском Союзе никогда не принадлежал церкви. Иногда бабушек пугали и говорили, дом отнимут, если вы будете детей пускать в собрание. А дом-то никогда и не был их. Он всегда принадлежал государству. Он всегда был на балансе у государства. Если церковь прекращала свою деятельность или регистрация была снята, дом оставался на, так сказать, для пользования государством, и государство могло устраивать там все, что оно хотело. Вот так было. А теперь стало несколько иначе, и Господь оказывал нам свое попечение в этом всем нам и всем вам. И так вот, братья и сестры, человек предполагает, а Бог располагает. Никто не знал, никто не думал, что так вот события повернутся. Но есть продолжение этих событий, очень важное. Вы знаете, в скорости путч начался, помните, да? Там, когда переворот в стране, был арестован Горбачев, проблема, Ельцин взял этот корабль весь в свои руки огромный, да, и полно неразберихи, там одна дивизия подчиняется, другая не подчиняется, и на Москву двинули, так сказать, ВДВ, войска, так сказать, десантников из Новосибирска, да, вышла Кантемировская дивизия с танками, танки дошли до кольцевой дороги, и демократия уже, казалось бы, должна быть задушена, и конец всему, и конец свободе. И вот тут там, вот здесь, я потом после этого путча приходил в Белый дом, беседовал с людьми ответственными за вот это вот, за эти события. Что они мне рассказали? Собрались все в подвале, огромный подвал там вот в Белом доме, да, и Ельцин говорит, мы завтра будем умирать. Завтра нас будут расстреливать, танки идут, да, завтра умирать. И поэтому я вас очень прошу, кто верит в Бога, молитесь. Ну, а кто в Бога не верит, берите автоматы, и, в общем, будем демократию защищать. Собрались все. Священники православные там были, они совершили Евхаристию, то есть хлебопреломление, как называется это у них. Мы пили из одной чаши, мы брали хлеб из одной тарелки, мы молились Богу и понимали, что завтра мы все умрем. У кого есть Библия, открыли Библию и прочли там такой текст. Коня приготовляют на день битвы, а победа от Господа. Победа от Господа. Это как-то удержало нас, это как-то, говорит, поддержало, укрепило. И мы все вот эти вот мужчины, да, так сказать, ну и там и генералы, и адмиралы помолились Богу, встали все вместе, и священники совершали молитву, и мы все целовались друг с другом и прощались, сказали, что завтра мы все умрем. Не, я там не был, это уже мне рассказывают.
А, ну да, я хотел уточнить, что...
Да, как это было, я туда как, я не мог туда пройти, там же кругом эта охрана и все прочее. Так вот, я что хочу сказать, это имело свои последствия. Это имело свои последствия и потом еще на другое длительное время, да, и, так сказать, ну, Бог милость оказывал народу Божию. Библиотеки начали работать в других городах, и нужны были Библии. Библии нужно было много, люди особенно ценили Библию. Вот как-то Евангелие, Новый Завет, народ, а вот Библию хотя бы в руках подержать. И вот люди стоят в очереди, ну, мы давали на месяц. Ну, разве можно за месяц прочесть Библию? На два месяца. На три начали давать, но все равно мы понимаем, что это мало и недостаточно. Тем более в других городах у нас Средняя Азия, у нас Сибирь, и все это надо через Москву где-то доставать, где-то было, братья просят, говорят, ну, дайте Библию. Мы говорим, дадим, а где взять, еще сами не знаем. И вот к нам приезжают друзья из Америки, американцы, да, как это называют их богатые янки, это братья наши, дорогие друзья. Они приехали и говорят, ну, what you doing, да, как мы тут, как живем, как дела, да. Мы говорим, что, ну, плохо, дела наши, у нас нет Библии, нам Библии нужны, и надо срочно, и надо много. Ну, они говорят, что we have money, да, вот так сказать, ага, возьмите деньги. Мы говорим, нет, деньги не надо, вы знаете, вот сейчас нам Библии нужны, вот это важно. А вот как-то вы уж как-то помогите нам напечатать. Ну, вы знаете, Бог дал милость им. Тут, значит, миссия одна американская помогла, другая профинансировала, там как-то они договорились. И они в Китае сделали заказ, в Китае. Правда, на такой бумаге, надо сказать, ну, почти газетной. Ну, чуть побелее, чем газетная бумага, да, так вот сделали, значит, Библии, может быть, вы их видели, с веточкой, как вот, Гёсовская, да, с веточкой, а содержание вот такое синодальное Библии, их отпечатали 50 тонн, 50 тысяч штук. Заказ вот такой поступил, они это сделали, в Шанхае погрузили на корабль. Корабль прибыл в Владивосток, в Владивостоке погрузили в вагон железнодорожный 50 тонн, опломбировали, написали, недозволенных вложений нет. И вагон на Павелецкий вокзал пошел в Москву. Вагон прибыл, приходит нам телеграмма, мне нужно идти с Рыжуком Василием Федосеевичем получать эти Библии. Мы пришли, а советская же власть еще советские законы действуют. Мы приходим в таможню растамаживать, они говорят, ребята, вы что, с ума сошли? Два экземпляра. Два экземпляра полагается в руки человека. Вот я вам по два экземпляра и дам вас двое, четыре Библии, да, а все остальные Библии пойдут в доход государства, никуда вы их, ничего, на уничтожение, как, так сказать, незаконно ввезенные. Мы говорим, позвольте, как незаконно, когда они таможню прошли в Владивостоке. Они прошли по всей стране, теперь они на Павелецком вокзале, оказалось, что незаконно. Все законно, все правильно, ничего не сделайте. Он начал думать. Мне говорят, знаете, договаривайтесь с Кремлем. Вот Кремль скажет, а в чем здесь Кремль? Закон же есть, да, вы же по закону хотите поступить. Вот, значит, давайте, у нас Конституция есть, там это. Нет, все не действует, бесполезно. Но мы начали снова молиться. Церкви сказали, церкви начали молиться об этом. Целый месяц вагон катали по Павелецкому вокзалу вправо-влево, он всем мешает. И говорят, когда вы растаможите? А мы не можем растаможить, что нам делать? И вдруг из Кремля опять-таки приходит... депеша, ввиду исключительности, как исключительный случай разрешить выдачу, значит, вот 50 тысяч Библий. Батюшки, приходим в таможню, у таможенников руки трясутся, да? Но они же хитрые, да? Они же там комитет госбезопасности, таможня. И говорит, вы знаете, я добрый человек, я вам 10 Библий дам. мне и рыжуку по 10 штук, 20 штук. Я говорю, хорошо, что вы добрый человек, да? Вы готовы нарушить закон в 5 раз. Положено 2, а вы 10. Это почему же вы 10 разрешаете, если 2 положено по закону? Он, ну да, вот мы, я добрый. Ага, если вы добрый, так давайте 50 тысяч. Мы все и получим. Если закон нарушать, вы готовы в 5 раз сразу через 5 минут. Так а в чем дело дальше? Давайте будем разгружать. Ну, он вызывает заместителя и говорит, иди этому господину, так с насмешкой, выдай ему вагон Библии. Он говорит, да вы чего, я не могу вагон. Думает, власть изменится, посадят потом еще. Как я вагон? Я физическому лицу, но не могу. Он говорит, а кто сказал, что это вагон? Ты чемоданы выпускал? Через там, да, выпускал. Так вот, это чемодан весом 50 тонн. Понял, да? У него ручка есть и колеса, да, вот оно, крышка открывается. Это чемодан 50 тонн, так и напиши. Так у меня и накладная лежит. Чемодан весом 50 тонн, отлично. Мы загоняем 9 КАМАЗов, этот чемодан начинаем разгружать. Получили Библии. Я к нему прихожу утром на другой день к начальнику таможни, сижу там на прием в очереди. Он уже там, народу много, все просители там, все, я захожу, он меня вроде как уже и забыл. И говорит, вы что хотите? Что нужно? Я говорю, мне ничего не нужно. Он как раз хохотался, я говорю, впервые вижу человека, которому ничего не нужно. Я говорю, Библию хочу подарить из того чемодана. Вот, да? Да у меня Библия есть. Я говорю, ну вот есть, а вот из этого чемодана поставил на полочку. Я говорю, ну не просто, чтобы пылилось, а почитайте. Да когда будет время, сейчас вот видите, народу полно, кругом что-то, все, он уже подобрел, там все хорошо, ну и все нормально. И через буквально некоторое время из Германии тоже 50 тысяч новых заветов, Евангелия, тоже вагон пришел, разгрузился благополучно, как-то вот Бог дал на такой волне. Законы, значит, не работают. И я говорю, вот теперь вот, значит, поймите и правильно оцените ситуацию. Правы были братья, совет церквей, правы были все те, кто нелегально перевозил Библию, потому что закон ваш беззаконный, он не работает. Видите, закон остался, да? А, пожалуйста, мы сколько получили, да? Где же ваш закон? Значит, закон был неправильный, закон был, вот, и поэтому, если бы его нарушали, мы преступления перед государством не делали, а закон потом и отменили, он уже как несуществующий, как устаревший и совершенно абсолютно недействующий и ненужный. Но перед тем, как отдать нам это все, нас еще вызвали в комитет госбезопасности, я возвращаюсь назад, и говорят, мы этот вагончик направим в Финляндию, туда, финнам, вот, раз не можем в Америку направить, и пусть он там стоит, простаивает там, пусть там платят, как хотят за него и прочее. Говорю, хорошо, окей, отправляйте в Финляндию, мы его получим оттуда. О, как у вас что, дырка на границе есть, дыра? Мы говорим, да, есть дыра. А где, скажите, как что? Я говорю, к нам приедет 25 тысяч туристов, по 2 Библии каждый везет, и мы их получим спустя какое-то определенное время. Ничего вы с этим теперь уже не сделаете. Ну, тогда вот пошло дело быстрее двигаться, и мы получили Библии. Что делать дальше? Дальше мы арендуем вагон, грузим эти Библии снова в вагон, и он поехал в Сибирь, в Среднюю Азию. Да, братьям телеграммы, они подъезжают на машинах, когда остановочка есть, выгружают потихонечку, выгружают. И нам железная дорога очень даже пригодилась. И слава Богу и благодарность тем, которые построили этот БАМ. Я, кстати, там тоже пилил шпалы на этот БАМ. Вложил свой труд тоже, кстати, в это самое... в эту Байкало-Амурскую магистраль. И вот оно нам все это очень пригодилось. Бог творил чудеса. Друзья, Он и сегодня сотворит чудо. Мы поистине, дорогие друзья, как сказал наш председатель, почивший в Господе Геннадий Константинович, мы вошли в чудо. Вы знаете, вот сейчас я вот смотрю, вы в Штатах живете, в Америке здесь, да, так сказать, об этом никто не мечтал никогда и не думал. И мне это все предлагали. И я просто, мне Господь сказал, что тебе пока еще не надо. Придет твое время, когда тебя там это, я говорю, ну, если наручники одену, то я согласен, а так я не поеду. И вот Господь дал, я теперь с вами здесь, в этой стране, слава Богу, вместе общаемся, всему свое время, друзья. Пришло время, понимаете? Каждому из вас. Но если бы я один был, а вас бы никого не было, то мне тоже было здесь скучно здесь, что делать, да, понимаете, привезли. Так что все хорошо, все ко времени, все это, и Бог устрояет, и наше служение, и, так сказать, нашу жизнь. Ну, а вот то, что я вам сказал, мое, так сказать, мнение об Америке, вы его прочтете. Дальше, друзья, я вам хочу сказать продолжаются события, и они продолжаются, ну, так сказать, с такой вот нарастающей быстротой. Нужно быстро-быстро делать. Мы понимали, что вот это время свободы полной, оно долго не продлится. Оно будет как-то сокращаться. Мы получили возможность проповедовать в школах, в детских домах, в детских яслях, где угодно. Ну, в общем, нужна была масса сотрудников, да, и детских работников, и с подростками, и где угодно. И у нас, ну, ежедневно мы забросили работу свою. Нам уже некогда было, так сказать, трудиться на производстве, лишь бы только вот там что-то на хлеб заработать семье и все. И началась массовая такая вот евангелизация, работа. У нас на улице это все действовало, в учреждениях везде, нас, в университеты нас приглашали. Ну, абсолютно, я даже, ну, сейчас по день никуда не пустят, абсолютно. И даже это 100%, только тех, которые там зарегистрированы, и тех уже не пускают, ограничивают это все, да, и тюрьмы там, и все, куда угодно иди. Вот только были бы силы. Период короткий, но очень значимый. Вот как правильно почувствовать этот момент, понимаете, который Господь вот именно дает. Это не только в этих обстоятельствах, это во всей нашей жизни. Есть момент, который нельзя упустить. Вот тут ну, рассказывали вы тут и беседы и о семейной жизни, и о том, как это все, так сказать, лучше и правильно сделать. Есть момент, который нельзя пропустить. Мне тут записка поступила. Расскажите, как вы познакомились со своей женой. О, это интересно, но это, ну, не знаю, долго, наверное, будет. Но хочу сказать и о жене своей, и, в общем, ну, коротко, если так, да, это был добрейший души человек, замечательный, слава Богу, благодарность Богу за нее, хочу сказать. Это была, наверное, мне помощницей, и даже следователь сказал, что вот таким женщинам, как жена ваша, надо памятники ставить при жизни. Я говорю, при жизни не надо, а вот Господь отметит это все высоко. Она несла служение в Совете родственников узников. На нее завелось уголовное дело, да, вот только ребеночек был маленький, пятый у нас, и как раз меня в тюрьму отправили в это время. Она, когда узнала, что пошел этап, она на самолет села и, в общем, прилетела в Свердловск. Обычно в Свердловске делалась пересадка, то есть по тюрьмам рефератачили первый этап, а потом дальше везли на Дальний Восток туда. Но наш этап проследовал от Москвы до Улан-Удэ без остановок, она об этом не знала. Вышла в Свердловске на самолете и пошла искать эту станцию, где разгружают заключенных. Это было ночью. Фонари едва мерцают, пурга метет, она идет по рельсам, доходит до этого, выходит офицер, подполковник, говорит: «Женщина, что вы здесь делаете? Уходите немедленно. Вас могут застрелить. Если только какой-то преступник начнет убегать, все автоматчики начнут стрелять. Вы говорите, уходите отсюда. Вы как здесь оказались?» Она подходит и говорит: «Я христианка. У меня муж в этапе едет, у нас пятеро деток, а муж христианин за веру в Бога, за вероисповедание отправлен и осужден московским судом». Он как-то сразу немножко остановился, вот так говорит: «Хорошо, я вам помогу». И пошел по всем вагонам, всех этих самых ответственных, опросил по фамилии, все, не оказалось. Этап-то наш прошел, он говорит: «Поверьте мне, я вам честное слово даю, нет его в этом этапе». Она думала, что меня уже убили где-то, как они и обещали. Думает, что это самое. Нет его в этом этапе. Еще один этап проследовал, который, так сказать, прошел без остановки на Улан-Удэ. Вот там его где-то ищите, да. Вот если по дороге не сняли, то значит где-то вот в этих краях Бурятии. Ну и вот она туда прилетела, она там это все, пока не убедилась, что я жив и здоров, да, и, ну как здоров, относительно, слава Богу за все, хочу сказать. И вот так у нее это доброе сердце, оно беспокоилась все время и о муже, и о детях, и о служении, и обо всем братстве, и обо всем, что было. Много прошло через наш дом, много прошло, не хвалясь скажу, вот, да, и кто-то еще, наверное, помнит, как, может быть, из ваших родителей проезжали, переезжали из Москвы, когда уезжали, да, все останавливались там, потому что, ну, самая большая квартира в Москве, это моя, пятикомнатная, Бог так дал, это отдельный разговор, тоже чудо, да, какое, которое Господь нам, ну, подарил, просто надо сказать, вот так вот бесплатно квартиру мы получили в советское время, когда, так сказать, все это было сложно и трудно, грозились ее потом отобрать, ну, и как бы собрали собрание там такое вот, жильцов всех, тех жильцов, которых мы никогда не знали, не видели, откуда их привезли, не знаю, И они проголосовали, чтобы у нас квартиру это отобрать. Сотрудники КГБ выступили и говорят: товарищи, поднимите руку. У кого пятикомнатная квартира у вас есть? Ни одной руки, видите, а у него есть враг, антисоветчик. У него пятикомнатная квартира, да он подкупил московское правительство. И когда сказал, осекся, я говорю: хорошо, хорошо, мы так сейчас и передадим. Ага, что мы подкупили правительство московское. Нет, товарищи, вы знаете, у нас доброе правительство, оно даже врагам, антисоветчикам квартиры пятикомнатные дают. Но как вот нам быть? Отнять квартиру? Отнять, выселить и так далее. Я говорю: у меня вопрос есть. Поднимите руку, у кого 5 детей на сегодняшний день. Ну-ка, подскажите. И тишина, ни одной руки. Я говорю: вот потому у вас и нет пятикомнатной квартиры. Никогда, наверное, не будет. Ну, в общем, вот так. Разобрались с этим вопросом. Ну, говорит, все правильно, все нормально. Так вот, друзья, пошел процесс. Процесс пошел серьезный. Мы приходим в университет Менделеевский. Туда, значит, с группой наших братьев и сестер. У нас был верующий брат один, он кандидат математических наук. И вот там математический факультет, студенты, так сказать, 4-го курса, он очень умные такие, они, так сказать, образованные, но несколько настроены так по-советски, дарвинистски, так это против Бога, против всего прочего. Вот докажите, да покажите, да расскажите, да как там это, этой косточки нет там вот у обезьяны с человеком, нету связи единственной, а так все похоже там и все прочее. А брат говорит: знаете что, ребятки, давайте-ка я вам докажу, что 2 × 2 = 5. Да не может быть. Давайте. Доска большая, он берет кусок мела, кандидат наук этих математических, и начинает уравнение, написал, ага, прибавим к одной части уравнения и к той части одинаковое. Правильно, правильно, умножим, правильно, разделим, правильно, начал писал, и в конце концов оказалось, что 2 × 2 = 5. А теперь найдите ошибку, докажите, где то звено, которое, значит, у нас... Они все искали, они все замучили. Студенты 4-го курса, да, в общем, сказать, это математики, которые через 2 года будут уже там, ну, сказать, преподавать в школе, они не могли найти этой ошибки. Говорят: она вот, она, смотрите, вот здесь вот это самое, в этой части, правой части уравнения. А почему? Не можно не искать, можно понять по логике, что 2 × 2 – это все-таки никогда 5 не будет. А я вам доказал и показал. Видите, как получилось? Вот такие все доказательства, так сказать, все остальные ваши. Это было, ну, конечно, там были, ну, море аплодисментов, все это понятно. Понятно, что все, в общем, ну, на своем месте было. Администрация как будто замерла, как будто и не существует. Вы знаете, нам только, ну, открыты были двери везде. Это был короткий период, и надо было этим периодом пользоваться. Мы пошли в детские дома вот к этим несчастным детям, пошли туда, приходим. Ну, вот тут как раз из Голландии друзья подвезли подарки. Рождество Христово, праздник вот такой. И всем дают, а один мальчик не берет. Ему говорят: а ты почему мальчик не берешь? А он ручки поднимает, а у него ни одной кисти нет на руках. Он вот так вот только может взять подарок. И мандарин очистить он не может. Ему это помогали, делали. И тогда вот была разрешена, так сказать, вот эта стадия усыновления. И многие, так сказать, их забирали, и из нашей квартиры уезжали некоторые американцы, усыновляли. Слава Богу, вот таких деток, делали им протезы здесь. Я вам скажу, они сегодня автомобили водят. Да, вот так вот, так сказать, Бог, ну, вступился вот за этих сирот. Это был тоже, знаете, они научились петь, они научились Бога славить, они стихи рассказывали библейские, вот прям так хором, в детских домах, но никто не мешал, никто не препятствовал, знаете, вот были покаяния, и некоторые до сих пор ходят у нас в собрание, вот оттуда из детских домов. Всему свое время, время всякой вещи под небом. Хочу сказать, братья и сестры, наш Бог велик, и действительно велик. Но этому предшествовало все, вы знаете, все-таки это борьба вот эта вот, вот эти трудности, вот эти вот, ну, так сказать, переживания, да, и эта жертвенность, которая была в народе Божьем. Ну, вот один фрагментик скажу, перевозка духовной литературы, книгопечатание, да, это всегда опасно и всегда ответственно. Приехал я в один южный город, ну, нужно было мне оттуда вывозку сделать, отпечатали только издательство, Новый Завет, я загружаюсь, Рождество как раз вот по старому стилю, как в России празднуют, 7 января, ну, полную машину, как это, знаете, иногда мы переусердствами, полный багажник, аж рессоры выгибаются, там все это хотя лишь бы побольше, лишь бы скорее, лишь бы довести. Ну вот так я тоже загрузился по максимуму. Ну, к одному брату заехал, чтобы там переночевать, и ранненько утром на зорьке уехать. Обычно меня всегда провожали. Провожали всегда, сначала машина проедет порожничком, посмотрит обстановку, на трассу выйдет, а потом мне дают сигнальчик, я уже выезжаю. Ну, в этот раз оказалось, все заняты были, знаете, как это, колядками, да? У вас не колядуют под Рождество? Ну, под окнами ходят и поют. Верующие, братья и сестры. Вроде дело неплохое, да? Но все были заняты этим. А вот меня вывезти некому оказалось. Ну, я так вот проснулся в 4 часа утра, помолился. Смотрю, под окно к нам подходят братья и сестры, поют. И, значит, там это тексты Писания. Ну, хорошо, ладно. Они отошли, и я поехал. Я поехал, выезжаю за город. И не учел я одного обстоятельства. Сразу Рождество будет контроль трезвости. Будут всех подряд проверять, трезвый ли водитель. И только выезжая из-за поворота, тут меня раз и остановили. Контроль трезвости. Ну, хорошо, контроль трезвости. Куда дыхнуть надо, чего? Да подождите дыхнуть. Вы что везете там? Ну-ка, посмотрите, ага. Приоткрывает, о, это кто типография едет, это не к нам, это в КГБ. Едем в комитет госбезопасности. Я говорю, ну, конечно, поедем, а что, проблема какая? На чем поедем? Я говорю, я на своей машине. А вы как бы, не-не, из-за руля. Я говорю, нет, знаете, вот руль, машину, ручку и жену не доверяй никому. Все, я говорю, нет, ничего, никому все. Руль я никому не это, все. Вот это вот все. Еду сам за рулем. Вот документы, пожалуйста. Я ему отдаю права. Вот, о, это хорошо, правильно. А вы мне, говорю, возвратите техпаспорт. А там-то еще тогда были раньше талончики. Талон мне, значит, это все исправил. И я, так сказать, так, в карман. И он говорит, ну тогда я с тобой поеду. Разворачивайся. На круг я разворачиваюсь. У меня 2 секунды, может быть, 3 на размышление, что делать. Сейчас я открываю ему дверцу, он садится, я поехал в тюрьму, и вот эти вот все 500 Евангелий, да, они, в общем-то, так сказать, пропадут. Если я уезжаю, ну, я так подумал, Господи, помоги, в тюрьму я еще, наверное, успею, да, в общем-то, и еще будет время, а сейчас я хочу спасать дело. Я блокирую дверь, выключаю фары и включаю газ на полную, да, вот, ну, да, как обычно. И полетел вниз туда, вот по спуску. А он в валенках такой, неуклюжий, как медведь. Пока он, ключи, пока нашел ключи, ну, вскочил в машину, да, начал стрелять. Ну, что там стрелять в темноте? Это больше, наверное, воздух, чем-то все. Ну, стрелять, да, нам им какая разница стрелять. Ну, и поехал за мной. Мигалку включил, и все это вперед. Ну, время упустил, понимаете, 3 секунды, там 4, а то что, у меня 140 на спидометре, страшно самому, без света, а еще 6 утра, так, ну, зимой, знаете, еще едва-едва что-то просматривается, ничего не видно, а он-то меня не видит, да, а стоп-сигнал у меня отключался, чтобы не это, когда нажимаешь, не видно было по фарам, ничего совершенно, и я делаю поворот, а он, ну, влетает, знаете, я опять поворот, а я города сам не знаю, говорю, Господи, помоги в тупик мне не попасть. Самое главное, чтобы не попасть тебе в капкан, вот не в тупик. Остальное все Господь поможет. И вот я 3 хороших, 4 поворота, слышу мигалка опять там где-то, но она уже далеко, блин, скорость большая. И вот иду на спуск, ну, улица, 3 машины не проходит. Идет навстречу Икарус, гармошка, знаете, вот советский такой вот Икарус. Вот, уже он везет пассажиров первых полный, наполненный вот такой. И на обгон идет ему «Волга» 24-ка, а я без фар иду навстречу по своей полосе, а он мне в лоб идет. Что мне делать? 3 машины не расходятся тут, ну никак не все. Я включаю фары. Надо было видеть этого водителя лицо. Это был ужас, вы знаете, из темноты ниоткуда раз тебе вылезли фары. У него оно, знаете, все. И вот мне, Господи, спаси, одно мы, там по обочинам такие стоят, тополя деревья, там некуда свернуть, некуда деться, ничего, я иду в лоб. И если бы он затормозил, да, то я бы не затормозил. Машина груженная, дорога чуть-чуть скользкая, и я бы его разбил и сам бы убился. Там. Но Бог ему дает мудрость. Он вместо тормоза нажимает на газ и зажимает Икарус. Зажимает, притирает его, ну, вплотную. Икарус там тоже, у него глаза на ушах все стоит. Да? Кошмар.
У Икаруса глаза или у водителя?
У обеих, у обоих уже. Потому что обоих, ну, посмотрите, его обгоняет и тоже ему поперек. И дает мне место проехать. Вы понимаете, на такой огромной скорости. Я пролетел между нами, ну, коробок спичный, может быть, поместил только всего. И фары выключаю опять. Канарейка это где-то там курлыкает, но нам уже не до сего. А тут они замешкались, и ему не проехать, этому гаишнику несчастному. Бедному, мне жаль его, очень сочувствую, но помочь ничем не могу. Тут каждый спасает себя, вы понимаете, что делать. Может, это эгоизм, но вот, извини, дядя, у тебя такая работа, у меня своя работа, знаете, тут чё, ничего не сделаешь. Где вы, ребята? Ага, ну, в общем, я уехал, они за мной гонялись по городу, в конце концов я выезжаю, ну, знакомое место, брат тут один живет. Я ему калядовать начал, через забор вот эти пачки перебрасывать. 25 пачек упаковок с Евангелием. Он проснулся, в чем дело? Я говорю, за мной гонится там. Сейчас арестует вот-вот, но ты убирай литературу и прячь ее. Он, значит, ее быстренько, все прочее. Я выезжаю, где-то они потерялись, никого нет. Документы у них, я думаю, что делать? Рассвело, помолился и еду в ГАИ. В ГАИ города. Я говорю, где мои права? Какие права? Я говорю, забрали, вот выезжал. За что забрали? Понятия не имею. Забрали права, сказали, поехали, разберемся. Вот разбираемся. Где мои документы? Не знаем. Протокол не... А протокол есть, протокол не составлялся. Ну, как же так? Ну, так забрали, и все, поехали, и все. Да что они в самом деле? Наряд. Так, кто там дежурил, чего, все. Никаких протоколов не поступало, ничего не было. Они, видно, бедные перепугались, потому что, ну, вот так сказать, объяснить ситуацию, они, это же надо, там и звезды полетят, так звездопадно пойдет. А если, в общем-то, они, видно, это выбросили все в корзину мусорную, и на этом все кончилось. Понимаете? Я прихожу там к братьям, говорю, вот такая ситуация, братья, я без прав. Я без прав, но машина у меня, можно еще загрузиться. Ну, теперь уже все равно, так? Ну, и загрузились, и поехали. Так? Бог сохранил, милостивый Господь помог. Вы знаете, это тоже было чудо. Но скажу, у меня так вот нога потом стучала долго, а поле гнал, пока успокоилась, да? Ну, ничего, слава Богу, Господь сохранил по милости своей. И, ну, таких случаев было много, друзья, на Северном Кавказе. Отобрали тоже у нас потом после, с братом мы вместе путешествовали, ездили, так сказать. У нас, ну, много было заданий, еще несколько минут, позвольте. Было задание впервые в братстве отвезти в Ташкент, это, представьте себе, 500 Библий, да, в Ташкент, 5000 километров. Такую вот страну через все провести, проехать. Никто не знал, и мы не знали. Не было навигаторов, не было тогда мобильников, ничего не было. И дебильников даже этих не было, которые там сейчас слушают. Ничего не было, да? Была карта, была, и все. По карте мы смотрим, да, куда нам ехать. Ну, ехать надо в Баку. А там Каспий переплыть, Туркмению, потом Узбекистан, и потом, значит, дальше все. По дороге никто никогда не ездил, понятия не имели, как это все. Но карта есть, на карте линия вот нарисована, и все, что там такое. Приезжаем мы в Баку, ну, уже проехали мы 2500 километров, уже, так сказать, много. Купили себе с братом билеты на паром, нужно на корабле ехать 16 часов плыть. Ну, и отлично, можно выспаться, можно отдохнуть. Мы так себе представили, в каюту сейчас, это самое, после пути этого. А потом дальше опять за руль, опять ехать. И, значит, подъезжаем к кораблю, а тут проверка полностью автомобиля. Никогда не было проверок. Все водители говорят, что случилось. Проверяют каждый автомобиль, вытряхивают буквально все, и только тогда пускают по этому самому на корабль. Господи помилуй, что делать, как быть вообще? Я говорю, Валентин, не торопись, мы станем в хвост очереди, последние, будем смотреть. Если нам скажут на проверку, мы скажем, мы передумали ехать. Да, ну обратно мы тоже не доедем уже, понимаете, 2500 уже махнули, нам что делать, куда, тут никого не знаем, ничего не знаем, что делать нам в этом боку. И вот мы подъезжаем к этому кораблю, и вдруг нас обгоняет дагестанец. А у них такие номера. Дам, дал, да, дам. И вот там, значит, дам номер, да? Потом он начал им давать. И вот, значит, он нас обгоняет, подрезал вот так быстро и влетает на паром, так вот, знаете, так по трапу, раз, вскочил. К нему подходит милиция и говорит: выходи обыскивать. Он, тишина, никакой реакции. У него еще три женщины сзади и одна впереди. Выходи, тебе сказали. А мне в моей машине хорошо, понимаешь? Да? Он говорит: ты что, не понял? Выходи. Открывает дверь. Он выходит и говорит: ты этот машина покупал? Ты зачем трогаешь? Он говорит: выходи, сказал тебе обыск. Ты понимаешь, какой тебе обыск? Да? Он говорит: а? Ну и он: ты что, не понимаешь? И он его схватил, этого милиционера, да, и начал бить. Женщины вышли из машины, две повисли на одной руке, две повисли на другой руке, а он его метелит вовсю. Они кричат: вай, 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 вай. Не поймешь, кто кого там это самое. И пошел клубок. Пришла еще милиция, пошла драка, вот так по трапу, все это вот клубок крутится, все бьют друг друга, молотят, не понимаю, Господи, сохрани, что делать? Капитан склянки уже бьют, а корабль направит. Он говорит: давай, сбрасывай их на берег, у нас еще машина вот одна осталась. Вот, влетай давай, без досмотра некогда. Нас туда раз, матросы на манты закрепили быстренько, мы в каюту нырнули, и корабль поплыл. Ну, притихли мы так все, потом через час выходим, поднимаемся, но, может, там уже и наших Библий нету, ничего, может, кто его знает, что там чекисты придумали. Выходим, смотрим, и дагестанцы эти стоят на машине. Я говорю: ребята, а вы как? А мы помирились, бочка вина отдали, говорит им всем. Бочонок вина везли они в багажнике, потому не давали проверять. Мы им эту бочку вина отдали и помирились все. Они говорят: заезжай, ребята, плывите дальше. Бог усмотрел вот и такой случай. Может быть, комичный, может быть, какой-то, но Господь сохранил нам вот по милости своей. Мы едем дальше. Тогда еще не было моста через Амударью. Через Сырдарью был мост, а через Амударью моста нет. Паром, опять же паром. На пароме, значит, что получается? Пока вода с гор натечет, снег растает, уровень поднимается, они палкой промеряют шестом, и паром пошел. Да? К обеду вода упала, паром опять стоит. Люди по трое суток стоят, а нам стоять некогда. Во-первых, попадешься, во-вторых, значит, тут как бы это, знаете, как говорят, в задаче святого и вора вовремя уехать. Или как смыться, говорят, вовремя. Нам надо уезжать. Да, вовремя смыться, да, вовремя уехать, так? А стоять трое суток там, попадешься 100%, понимаете? Что делать? Мы обгоняем всю эту колонну, подъезжаем и ждем. Кричат мужики, нам грозят, там все, все. А указание только с хлопком машины пропускать, только с хлопком. Вот хлопок, это хлопок, да, средний адрес хлопок, и только эти машины. Остальные, да, остальные все постоят. И вот они плотно, бампер в бампер, бампер в бампер, осталось место, и грузовик уже не входит. И он нам машет: давай, мы раз на это самое, Сталин самое, это, борт закрылся, и мы поплыли. Едем дальше. Карта есть по Туркмении. Оказывается, на трассе стоит шлагбаум, а там граница. Если кто-то знает географию, скажите: самая южная точка Советского Союза, как называется? Ну, трудный вопрос. Кушка, Кушка. Кушка от трассы буквально, вот, ну, 500 метров граница уже, вот она. И поэтому пограничники уже перекрыли, так сказать, шоссе, и проверка опять документов, проверка грузов и так далее, все, все. Вот приехали, да, все знали, мы, может, мы поехали бы северным путем как-то через Бухару, а тут вот нам пришлось, вот мы уже, ну, попались. Господи, спаси. Подъезжаем. У меня уже паспорта нет, паспорт отобрали. Ну, в общем, на Кавказе еще тогда, в общем-то, я ждал, ну, не сегодня, завтра арест все равно будет. Последнюю поездку мы уже сделаем, а там уже как было, да. Ну, иначе за рулем. Валентин, брат мой, подъезжаем. Паспорта. Он паспорт свой подает, это твой паспорт. Я говорю: ребята, паспорта нет, есть военный. О, военный билет пригодится. Я подаю военный билет сержанту, он открывает, земляк из одного того же военкомата, из которого я когда-то призывался, Донецкий, да, и он из того же военкомата. Земляки, как там жизнь, как дела? Я говорю: да все отлично. Поднимай шлагбаум, земляки едут. Капитан: подожди, проверим. Земляки едут, поднимай шлагбаум. Все, шлагбаум подняли, мы пролетели, поехали. Опять у нас Фирюза, опять у нас Ашхабад. В общем, ну и как бы вперед, 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 приезжаем в Ташкент. Ну, там где-то Сырдарья, стоит, останавливает нас, значит, милиционер, говорит, давай-ка мы возьмем, им подъехать, наверное, надо. Я перескочил на заднее сиденье, там, где Библия, а ему дали место впереди, и он с нами едет, нас никакая ГАИ не трогает, ничего не это, и он нас сопровождал вот так вот до самого Ташкента, потом он вышел, мне говорит, надо идти вот там, куда по делам, а мы поехали. Приезжаем, братьям на разгрузку, вы знаете, слезы на глазах у всех, потому что две Библии можно было три, ну, две не привезешь, больше двух. Обычно в аэропорту еще одну, отнимут даже и одну, если есть. А здесь Господь вот так помиловал. Знаете, вот так Бог, Бог наш велик, Бог чуден, да, слава Ему и благодарность за все. Это Ему все, братья и сестры, принадлежит, я все это адресую Ему. Что касаемо моей семейной жизни, расскажу, может быть, если будет время. Но хочу сказать, что мое становление как человека, как христианина, оно произошло еще в большей степени в семейной жизни. Очень зависит от того, какова будет у тебя жена, какова будет семья, насколько будет благословение присутствовать в доме, или будет не присутствовать, или будет обыденно. Знаете, как когда-то на похоронах у Батурина, кто если был, да, прозвучало стихотворение покойного поэта Ляшенко, вы тоже его, наверное, знаете, и он говорил, что можно жизнь коротать, занимаясь гвоздикой и розами, можно верить в Христа и сидеть с фарисеями в храме, и ни разу не быть за учение Христово под розгами, и за имя Его не иметь ни единого шрама. Пусть Господь прославится, к славе Его. Аминь.